возвращаемся к Евангелию Иоанна. Мы сегодня будем говорить о 12 главе. Потихонечку мы продвигаемся. Я знаю, что это заняло уже, не знаю, пару лет, наверное. Мы на середине, ровно на середине Евангелия Иоанна. Сейчас это 66-я проповедь по этой книге. Вот, и она продолжает служить источником огромного благословения, прежде всего для меня самого. И я уверен, что для многих и многих, кто приходит на собрание, кто слушает эти проповеди, мы говорим о Евангелии, которое написано специфически с одной очень конкретной целью. Евангелист Иоанн говорил в 20 главе 31 стихом, он говорит следующее: «Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». То есть Иоанн собрал из многочисленных фактов, которые он видел в жизни Иисуса Христа, собрал то, что он мог включить в одну книгу, для того, чтобы этого было достаточно, чтобы люди, которые будут читать это Евангелие, могли соприкоснуться с достаточной информацией или аргументами, которые бы убедили нас, во-первых, в том, что Иисус есть Христос, то есть Он Мессия Божий, который послан с небес в исполнение Божьих обетований, Он Сын Божий. И во-вторых, написано здесь, чтобы имели жизнь во имя Его. Мы достаточно много уже говорили об этом, мы говорили о разных аргументах, которые представляет здесь евангелист Иоанн, и почему он их представляет, почему он говорит. Но вот здесь мы касаемся еще одной темы сегодня, которая обладает колоссальной значимостью. Я вам скажу откровенно, я провел неделю, исследуя этот текст, и я обнаруживаю, что это та тема, которая крайне необходима, она просто недостаточно освещена, и нам нужно провести в ней очень и очень много времени. Это тема любви. Вы, наверное, слышали о том, что евангелиста Иоанна называют апостолом любви. На это есть причина. Дело в том, что он, в отличие от других евангелистов, других библейских авторов, больше, чем кто-либо говорит о любви, говорит в самых разных контекстах. Эта тема постоянно вспоминает или всплывается в его сознании, всплывается в его книгах. То есть он говорит фактически о практическом результате действия веры. Посмотрите еще раз внимательно на эту фразу. Иоанн говорит: это же написано, чтобы вы уверовали. То есть что-то должно произойти с человеком. В человеке должна возникнуть спасающая вера. Спасающая вера связана с этими двумя фактами. Первое – то, что Иисус, вот тот из Назарета учитель, который знал, которого знал Иоанн, Иисус есть Божий Мессия, то есть тот, кого Бог обещал еще от самого начала на протяжении всего Ветхого Завета, для того, чтобы спасти нас от нашего греха. Это первое. Дальше он говорит, и чтобы эта вера принесла вам жизнь. И обратите внимание, не просто жизнь. Он не просто говорит, принесла вам вечную жизнь. Он не просто говорит, чтобы эта вера принесла вам полноценную жизнь. Он об этом говорит на протяжении своего Евангелия много раз. Но здесь он специфически говорит, что тогда, когда в человеке возникает вера, когда человек приходит к Богу и внутреннее отношение к Богу через Иисуса Христа меняется, вот тогда его жизнь приобретает другой характер. Это становится жизнь во имя Его. Это и есть тема любви. Эта тема поднимается на страницах Священного Писания с самого раннего периода формирования народа Божьего, народа израильского. Помните, после того, когда первое поколение евреев вышло из Египта и шло в пустыне, и практически все они погибли, кроме двух человек, погибли за свое неверие, Бог перед тем, как их дети входят в обетованную землю, обращается к ним и говорит им главную заповедь. Так называемое великое Шема в Второзаконие, 6 глава, мы читаем 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь наш, Господь един есть». Почему это заповедь, главная заповедь? Это заповедь главная по той причине, что нам всем нужно понимать, что есть единый владыка неба и земли. Он все сотворил, он все контролирует, и перед ним каждый человек, живущий на земле, даст отчет обязательно. Этого понятия не хватало у евреев, у первого поколения евреев, почему они и роптали, восставали, они пытались сами владычествовать в своей жизни. И Бог им сообщает, Он говорит, самое главное, что теряют люди в своем общем мировоззрении, это понимание места Бога, кто Он такой. Бог един есть, другого нет. Господь Бог един есть. Но сразу после этого Бог через Моисея, обращаясь к народу, говорит чрезвычайно важные и очень интересные слова. Давайте еще раз посмотрим 6 глава Второзакония, и теперь посмотрим 4 и 5 стихи. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими». Если вы помните, это заповедь, которую Иисус назвал, когда его спросили, какая самая главная заповедь в законе. Они хотели поспорить с ним, но Иисус сразу же, абсолютно без запинки, обращается именно к этой заповеди. Евангелие от Матфея, 22 глава, 35 стих, послушайте, Иисус отвечает. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Друзья, я хочу сегодня задать вопрос. Как вы любите Бога? Помните, когда вы у деток маленьких спрашиваете, а как ты маму любишь? А как ты папу любишь? И мы ожидаем, что они обнимут, там, что-то принесут. Но этот вопрос, очень серьезный вопрос. Любовь – это вполне конкретное понятие, которое должно иметь вполне конкретное выражение. Более того, не просто это конкретное понятие, о котором нужно быть уверенным, что это действительно, мы понимаем, что это такое, а сам Бог говорит и в Ветхом Завете, и в Новом Завете повторяет, Иисус Христос очень ясно говорит, самая великая заповедь, все остальные законы, пророки, все остальные заповеди абсолютно ничего не будут значить, если мы пропустим эту главную. У меня вопрос, как вы любите Бога? Что это значит для вас? Как это практически выражается? Если это так важно для Иисуса Христа, если Он говорит на этих двух заповедях, утверждается весь закон и все пророки, то, наверное, с этим нужно, по крайней мере, разобраться. По крайней мере, быть уверенным, что я понимаю, о чем же идет здесь речь. Может быть, поискать возможности, как же в действительности научиться эту заповедь исполнять. Любовь – это очень интересное понятие. Одна из наших проблем заключается в том, что очень много идей и понятий в нашем сознании, они претерпели такое мощное засорение последующими всякими разными оттенками значения, что нам очень трудно добраться до сути этого явления. Если вы посмотрите слово «любовь» в любом словаре или во многих словарях, вы увидите там что угодно, кроме чаще всего, кроме, очень редко вы найдете истинный смысл. Чаще всего это понятие будет объяснять как чувство глубокой эмоциональной привязанности или преданности кому-то, основанное на симпатиях, общности, интересов и взглядов. Это известный словарь Ефремовой так объясняет значение этого слова. То есть, еще раз повторю, чувство глубокой эмоциональной привязанности и преданности кому-то, основанное на симпатиях, Вот это лучший вариант, это лучшее определение, так скажем, одно из лучших определений любви, если вы посмотрите многие другие, которыми функционируют или оперируют люди фактически, вы сможете там увидеть целый винегрет. Там будет очень много всего-всего. Но, наверное, еще интереснее, если мы пытаемся разобраться со значением этого понятия в нашем собственном уме, в нашей личности. Что же мы подразумеваем, когда мы говорим это слово, когда мы имеем в виду, что это такое? Но это совсем не то, что называют любовью Христос. Любовь к Богу, которая является основанием отношений с Ним, она представляет собой нечто намного более значимое. Эмоциональный элемент этой любви, он очень важный, но он всего лишь результат или внешнее выражение того, что происходит в сердцевине. Что-то должно произойти в сердце. Какое-то новое качество сердца появляется, когда мы можем сказать, это сердце любит. Наилучшая возможность, или я скажу вам, друзья, единственная возможность понять, что такое любовь, это посмотреть на любовь внутри Троицы. Вот только там она чистая. Вы знаете, как в космосе есть, делают такие абсолютно чистые какие-то вещества, потому что здесь на Земле очень много всяких примесей. Вот точно так. Любая форма любви, какая бы она ни была, через каких людей бы она ни выражалась здесь на Земле, она всегда с примесями. И только у Бога, только внутри Божественной Троицы, только между Богом Отцом, Богом Сыном, Богом Духом Святым есть абсолютно чистый, настоящий тип, вид любви. Когда мы посмотрим на взаимоотношения внутри Троицы, мы можем прийти к одному очень ясному выводу. Взаимоотношения, я этот вывод даже записал, взаимоотношения между Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым построены на абсолютном, полном и безусловном посвящении благу друг друга. Я еще раз повторю, абсолютное, полное и безусловное посвящение благу друг друга. Что это значит? Это значит, что Отец не ищет своего, а благо Сына и благо Духа Святого. Сын не ищет своего, а только благо Отца и благо Духа Святого. Дух Святой, в свою очередь, не ищет своего, а только благо Отца и благо Сына. И если мы посмотрим внимательно, если вы почитаете размышления на эту тему, которые мы видим еще со времен Августина Блаженного, то богословы объясняют вот именно вот этой абсолютно чистой любовью силу Троицы, или они объясняют, что это главная сила, которая держит Троицу вместе, это абсолютная чистая, стопроцентная любовь. Я думаю, что кто-то, или большинство, наверное, присутствующих здесь, немножко когда-то переживали Божью любовь в своем сердце. Переживали вот этот тип любви. Переживали ли вы когда-либо состояние, когда вам хорошо от того, что вы отдали? Не отдали на тебе, Боже, что мне не гоже, а отдали кому-то что-то meaningful. Вы что-то пожертвовали свое. Вы сделали что-то, какое-то благо, какое-то добро кому-то, и от этого вам хорошо. Вы абсолютно ничего не имели от этого. Совершенно ничего. Вы просто могли облагодетельствовать кого-то. Вот это примерно немножечко оттенок, который, почему я говорю оттенок, потому что мы никогда это полностью не можем ощутить, потому что у нас всегда какие-то другие мотивации присутствуют. Вот, но вот это немножечко предвкушение, ощущение силы Божьей любви. Вот почему Писание говорит, Бог есть любовь. Писание всего в трех местах говорит, Бог есть. В одном месте, помните, сказано, Бог есть свет. В другом месте сказано, Бог есть дух. И в третьем месте, в послании Иоанна, 4 глава, 8 стих, сказано, Бог есть любовь. Смотрите, Бог свят, отвечает на вопрос «какой?». Бог милосердный, отвечает на вопрос «какой?». а Бог есть любовь, отвечает на вопрос, кто Он. Вот почему один из богословов, проповедник 19-го столетия, Октавиус Уинслоу, он пишет об этом очень интересные слова. Он говорит следующее. «Любовь была двигающим, контролирующим атрибутом в Божьем великом деле спасения грешников. Справедливость могла требовать этого дела, святость – показать нужду в нем, мудрость могла спланировать его, сила могла осуществить его, но только любовь могла инициировать дело искупления. Она была движущей причиной в сердце Бога. Поэтому спасение грешников – это не столько проявление Божьей справедливости, святости, мудрости или могущества, сколько выражение Его любви». Немного ниже в этой же книге этот автор пишет, «Бог есть любовь в Его сущности. Любовь – это не столько Его атрибут, сколько сущность Его бытия». Вот почему, друзья, исполнение Божьей любовью – это одно из главных качеств Божьих детей. Помните, Христос говорил, «Потому узнают мир, что вы мои ученики, если что? Если любовь будет». В другом месте Иисус говорит, Матфея 5 глава 44 стиха, «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». Заметьте, он подчеркивает, сыновство мы можем ощутить, сыновство Божие мы можем ощутить настолько, насколько наше сердце наполняется вот этой способностью любить. Он дальше подчеркивает, он говорит, посмотрите, 45 стих, «Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». 46, «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» То есть вот так люди любят. Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть Он говорит о том, что вы можете иметь это сыновство в Боге. Вы можете ощутить это сыновство тогда, когда вы наполнитесь вот этим отношением Бога. К тем людям, которые... Смотрите, Он посылает, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. Вопрос любви – это не вопрос самоусовершенствования. Это не вопрос тренировки чувств. Вопрос любви – это вопрос уподобления Богу, или точнее, наполнения сердца им. Вот почему я продолжаю удивляться тем, что сегодня... Наша культура помешана на любви, но она ищет любовь совершенно не там. Она ищет ее там, где ее никогда быть не может. Настоящей любовью можно исполниться только вот здесь. Только вот здесь, в Писании. Только в личном отношении с Богом. Только в глубоком личном познании Бога. Только отсюда источник настоящей любви, потому что она есть только у Бога, в других местах ее нет. Я просто... не существует. Вот почему, говоря о результатах действия Святого Духа в сердце спасенного человека, апостол Павел подчеркивает, что это действие прежде всего выражается в способности любить. Помните, плод же Духа. Плод Духа – это результат действия Духа Святого в духе человека. Плод же Духа и дальше – любовь. И многие специалисты, которые исследуют этот текст, они считают, что любовь включает в себе все остальные потом. Любовь и дальше радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, что это часть любви или описание любви. И во всяком случае, любовь точно доминирует здесь вначале. То есть он говорит, плод же Духа – любовь. То есть наполняя собой сердце человека, Дух Святой делает его способным любить, любить настоящей Божьей любовью и любить прежде всего Бога. Говоря о важности веры, в Иисуса Христа, как в Мессию, Сына Божьего. Евангелист Иоанн показывает на протяжении всего своего Евангелия, что она, эта вера, будучи инструментом спасения, она делает человека способным по-настоящему любить. Поэтому он говорит о любви много, он говорит о ней детально. Я назову только несколько мест. Помните, самое первое упоминание любви – это Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Далее, в этой же главе, немножко ниже, евангелист упоминает о любви Бога Отца к Богу, Богу Сыну. 35 стих. «Отец любит Сына и все отдал в руку Его». То есть, это описание этих отношений, которые Отец желает максимального блага Сыну. Немного позже Иоанн говорит о людях, которые отвергают Иисуса Христа, и, объясняя причину этого отвержения, он указывает на корень этого отвержения или на главную причину. Эта причина связана с тем, что они не любят Бога. Посмотрите, 5 глава, 40 стих. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь? Не принимаю славы от человека, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примите». То есть, в отличие от Сына, который любит Отца, и Отца, который любит Сына, окружавшие Иисуса Христа люди, они не имели в себе любви к Богу, они просто не имели в себе любви, настоящей любви. То, что они называли любовью, было очень далеко. Вот почему Иисус через несколько глав возвращается к этой теме. 8 глава, 42 стих. Иисус сказал: «Если бы Бог был ваш отец, то вы любили бы меня». Очень важное утверждение. То есть сыновство Божие. Когда мы являемся сыновьями, дочерьми Божьими, мы приобретаем способность любить Иисуса Христа. Очень подробно вопрос любви раскрывается в 13, 14, 15, 16, 17 главах Евангелия Иоанна. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас я хочу упомянуть только еще одну ситуацию. Помните встречу Иисуса Христа с апостолом Петром? Перед тем, как Иисус поручает ему служение, пастырское служение в своей церкви, Иисус ему задает три раза один и тот же вопрос. Помните, какой вопрос? 15 стих, 21 глава. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону, Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Он повторяет этот вопрос три раза. Заметьте, он не спрашивает у него экзамен по Ветхому Завету. Он не спрашивает у него экзамен по правильному пониманию искупления. Он не спрашивает у него какие-либо другие вопросы, не задает. Он задает ему один вопрос: «Петр, кого ты любишь? Петр, что любит твое сердце? Петр, любишь ли ты меня?» И после троекратного утвердительного ответа Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Это было главным условием. И вот между первым упоминанием любви и вот этим последним, который я только что назвал, мы встречаем историю. Историю, которая вот после такого несколько длительного, большого, продолжительного вступления я хочу вам рассказать и остановиться на ней. Это история женщины, которая любила Иисуса Христа. Вот она была известна тем, что она любила Иисуса Христа. 12 глава, мы читаем с 1 стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». Об этой же истории рассказывают два других евангелиста, Марк и Матфей. Они говорят о том, что эта встреча происходила в доме Симона, который был известный как прокаженный. Скорее всего, этот человек был когда-то прокаженный, Иисус его исцелил, скорее всего, иначе в его доме не собирались бы. То есть это было в Вифании, но это не было в доме Марфы, Марии и Лазаря. Это было в доме Симона прокаженного. Лазарь был тоже там. Марфа, как обычно, служит. Мы видим ее часто в этой роли. И вот за 6 дней до Пасхи они организовывают Иисусу специальный ужин. Вы помните, что незадолго до этого он вынужден был уйти из Иерусалима, потому что там было принято решение о том, чтобы предать его смерти. Там строятся уже планы, как его арестовать, что сделать для того, чтобы это сделать гладко. Вот. Но здесь есть люди, которые любят Иисуса. И они думают о нем, и они готовят для него ужин, и они приглашают его туда. Интересно, что эти люди собирались, и я пытаюсь представить, о чем они говорили. Возможно, снова и снова всплывала тема, спрашивали Лазаря, ну как там? Ну как это было? Как вот, что ты ощущал, когда вдруг твое тело стало вот снова собираться? Может быть, они снова возвращались к словам Иисуса Христа, когда Он, мы видим, чем ближе к этой точке, Он все больше и больше говорит, мне должно идти в Иерусалим, и меня там арестуют, и меня там предадут страданиям, и меня распнут, и в третий день воскрес. Мы не знаем точно, о чем они говорили в этот момент. Евангелист Иоанн останавливается только на одном эпизоде. В определенной точке, в середине вечера, Мария, сестра Лазаря, приносит небольшой сосуд, примерно 300 грамм, это меньше паунда. Приносит небольшой сосуд, отбивает у него крышку и выливает содержимое сначала на голову, потом на тело, потом на ноги. Его оказывают, а они все возлежат. Вы понимаете, что они не стоят и не сидят, они возлежат вокруг ковра, на котором, или стола, на котором стоит пища. Вот. Содержимого оказывается много. Она распускает свои волосы и начинает собирать своими волосами лишнее. То, что произошло в этот момент, было из ряда вон выходящим. Из ряда вон выходящим, по целому ряду причин, но мы видим, что евангелисты, как Иоанн, так и другие евангелисты, упоминают об одной самой главной проблеме, которая возникла сразу. Посмотрите 4 стих. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор». Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Вот тут неожиданно Иисус вступается за Марию. Кстати, Матфей и Марк говорят, что не только Иуда так думал, и другие ученики тоже считали, что это была слишком излишняя трата. Вот тут Иисус неожиданно вступается за Марию и говорит следующее. Посмотрите, 7 стих будет. Иисус же сказал, оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищий всегда имеете с собой, а меня не всегда. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Это история. Это история настоящей любви к Богу, выраженной в любви к Иисусу Христу. В отличие от фарисеев, которые враждовали с Иисусом Христом и хотели Его убить, даже в отличие от учеников, которые верили в то, что Иисус – Сын Божий, только у одной женщины сердце наполнилось любовью к Иисусу настолько, что она начала действовать. Евангелист Иоанн подчеркивает этот контраст, он показывает Марию и ее любовь в контрасте со всеми остальными людьми, которые окружают Иисуса Христа в данный момент. Любовь Марии к Иисусу Христу, она была проявлена в неожиданном месте, с неожиданной стороны и совершенно в неожиданной форме. Ее поступок нарушил все сложившиеся табу тогда, но Иисус неожиданно для всех, Он не осудил ее, а поддержал. Это есть определенная причина. Причина была в том, что Иисус очень глубоко ценит настоящую любовь. Любовь к Богу, которая возникает в сердце человека. Мы посмотрим на эту историю с нескольких сторон. Я попробую это сделать достаточно компактно, чтобы нам хватило времени. Мы видим здесь 5 качеств или 5 особенностей вот этой любви, которой наполнено сердце Марии, который помогает нам понимать, что значит настоящая любовь к Богу. Самое первое – это сердечная любовь. Это любовь. Любовь Марии родилась в сердце. Посмотрите описание этой истории. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Заметьте, все идет своим чередом. Лазарь, конечно, здесь главное действующее лицо. Мы читаем, что люди специально приходят из Иерусалима, чтобы на него посмотреть, потому что он воскрес. Темы, которые наполняют разговоры этих людей, самые разные. Очень много возбуждений, очень много excitement в воздухе. Люди думают о чем угодно, о самых разных вещах. Но посмотрите слова, которыми начинается 3 стих. «Мария же». Есть один человек, который думает о Христе. Есть один человек, который за всем тем, что сделал Христос, за всем ажиотажем вокруг Него, видит Его самого, видит Его личность. Это очень интересно. Вместе со своей сестрой и братом Мария познакомилась со Христом достаточно давно. В Евангелии от Луки мы читаем еще в 10 главе, то есть в первой половине этого Евангелия, описание истории, как Иисус приходит в Вифанию. И помните, там была первая встреча, очень интересная история между Марфой и Марией. Посмотрите, 10 глава Луки, 38 стих. «В продолжении пути их пришел он в одно селение, и здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от нее». Марфа всегда считает более практичной, заботящейся о деле. Но Иисус здесь ясно дает положительную оценку Марии. Она фокусируется на Нем. Она фокусируется на Его личности. Она фокусируется на Его Слове. Она дорожит этим Словом. Подобно губке, Мария впитывала в себя с самой первой точки. Она впитывала в себя все, что говорил Христос. И мы видим, как это изменяло ее. Как это формировало ее внутренний мир. Она не просто пришла, Марфа пришла, она хорошо относилась ко Христу. Марфа хорошо относилась ко Христу, она хотела его накормить. Она хотела сделать все лучше. Речь не идет о том, что Марфа плохой человек. Но мы видим, что у Марии другая цель есть, кроме этого. Эта другая цель заключается в том, что она ценит Христа. Она ценит Его Слово. После этого на протяжении длительного времени Мария вместе с другими людьми наверняка наблюдала за Иисусом. Так как они жили рядом с Иерусалимом, то, скорее всего, все, что там происходило, было известно в Вифании, а, возможно, они сами даже там были. Возможно, они видели того человека, который был исцелен в купальне Вифезда. Помните, 38 лет лежал. Возможно, они были и слышали, когда Христос говорит: «Я есть свет», помните? Возможно, что они были тогда, когда Христос исцеляет слепорожденного. И вот интересно, что в этот момент разные люди, фарисеи, видя все это, они все больше и больше ожесточаются. Ученики все больше и больше убеждаются: Иисус – Сын Божий. Мария все больше и больше любит Его. В этом отличие. Она не просто знает, но с каждым новым откровением об Иисусе Христе ее сердце все больше и больше прилепляется к Иисусу. Заметьте, она еще не знает, что Он умрет за ее грехи на Голгофском кресте. Вот уже то, что она видела, соприкасаясь с Его личностью – пленила ее настолько, что она, в отличие от всех остальных, она движима любовью к Иисусу Христу. К удивлению, что эта реакция, ну, конечно, я думаю, что ученики тоже любили Иисуса Христа, но эта любовь сильнее была выражена в сердце Марии. Она культивировала эту любовь каким-то образом. Я хочу задать вам вопрос. Что происходит в вашем сердце по мере того, как вы приближаетесь к Иисусу Христу? Для христианина нет ничего более ценного, как видеть Его ярче, понимать Его глубже и любить Его сильнее. Мы видим, что любовь Марии, она родилась в ее сердце. Это был ответ ее сердца, это была реакция, это было естественно, что там происходит. Что происходит в вашем сердце сегодня? Безразличие, суета, захваченность самим собой, своими бедами, радостями, своими проблемами, нуждами, возмущением по отношению к людям. Заметьте, человек, который соприкасается с Богом через Иисуса Христа, самое большое, что может быть, Иисус говорит, это первая и наибольшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. Второе, что мы видим здесь, мы видим, что это любовь жертвенная. Это не просто сердечный аттитюд, это не просто то, что родилось в сердце. Посмотрите третий стих еще раз. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира. Иоанн подчеркивает, что это было чистое и драгоценное мира. Ниже упомянуто, что его стоимость была равна годичной зарплате среднего рабочего. Сегодня это можно сравнить с 30 тысячами долларов. Это много. Особенно если вспомнить то, что это пожертвовала женщина. Даже если допустить, что она была состоятельной, стоимость этого мира была чрезвычайно велика. Представьте себе, какая-то семья зарабатывает 100 тысяч долларов в год. Она не отдаст 30 тысяч вот просто так. В один момент. Даже если 100 тысяч зарабатывает. То есть это чрезвычайно много. То, что Мария сделала, было огромнейшей жертвой. Обычно подобные благовония приобретали более состоятельные люди, и они их копили, они хранили их, хранили для одной специфической цели. Эта цель была связана с тем, что когда умрет кто-то очень близкий, то тогда этого близкого человека бальзамировали вот этими благовониями. Вы помните, именно это сделали два богатых человека с Иисусом Христом. Кто, помните, это сделал? Никодим. То есть этот человек, который попросил для того, чтобы попросил тело Иисуса, он попросил для того, чтобы его потом, он набальзамировал, он обработал его, у него были деньги, он мог это сделать. Мы не знаем, для кого Мария хранила, для кого было предназначено это мира, но мы знаем, что это было чрезвычайно дорого. И мы знаем, что вот в этот момент для нее стало абсолютно ясно, она отдает это сокровище. Это колоссальное богатство, которое у нее было. Это, скорее всего, фамильное, семейное богатство. Это то, над чем она имела контроль. Она приходит и отдает. Она делает это при жизни Иисуса. Может быть, она слышала о том, что Он говорит о смерти. И она хочет это отдать сейчас, пока Он видит и пока Он слышит. И она хочет, чтобы это видели все. Она хочет, чтобы все знали, она его любит. Наша любовь к Богу в огромной степени определяется тем, что мы готовы жертвовать ради Него. Если вы хотите измерить свою любовь к Богу, реально задайте себе вопрос, чем вы готовы пожертвовать ради Него? Помните, когда-то Давид решил приобрести землю, чтобы поставить на ней специальный жертвенник Богу. Это место, где остановилось, помните, было поражение, ангел шел и поражал его. На этом месте этого человека звали Орна. Вот. И когда он пришел и говорит, дай мне эту землю, я здесь жертвенник поставлю для Бога. Орна говорит, для тебя, для царя, я, конечно же, отдам даром. И помните, что Давид сказал? Давид сказал тогда, я даром не возьму. Я не хочу принести в жертву Богу то, что мне ничего не стоило. Я заплачу за это обязательно. Почему? Потому что это выражение любви. Любовь всегда стоит. Если любовь ничего не стоит, там ее нет. Она всегда будет стоить времени. Она всегда будет стоить внимания. Она всегда будет стоить чувств. Она всегда будет стоить какого-то неудобства, в которое мы себя ставим. Настоящая любовь стоит очень много. Я хочу задать вам вопрос, что вы готовы отдать сегодня ради Иисуса Христа? Или точнее, что вы отдаете ради Него? Помните, самая большая заповедь? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой. Кроме того, мы видим, что это была личная любовь, это была сердечная любовь, она родилась в сердце, она не была вынуждена, это не было давления, это был внутренний порыв. Это жертвенная любовь, она отдала драгоценность, очень много отдала. Это личная любовь. Мария лично сама помазала Иисуса миром. Посмотрите еще раз третий стих. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Это было очень необычное действие. Вы помните, что в той культуре женщины всегда жили в тени мужчин. Они не доминировали никогда. Даже в кругу родственников это не было, так скажем, как сегодня, так свободно. И вот то, что делает здесь Мария, мы видим, она не просто нарушает весь уклад всего вечера. Вот вечер идет само по себе. Вот, и вот она приходит, и она естественно привлекает внимание. Она естественно становится центром внимания. Более того, то, что она сделала в конце, когда она, поливая вот это мира, когда она видит, что его это много, и у нее нечего делать, она просто волос распускает и начинает волосом собирать его. Это было вообще радикально. Это совершенно было выше каких-либо норм и установок, которые тогда существовали. Мария делает это. Она не могла поручить кому-то другому это сделать. Это была ее личная любовь. Это было ее личное выражение. Она сама должна была лично это сделать. И здесь ее не остановило ничто, ни смущение, ни неудобство, ни мнение людей, ни что-либо иное. Она хотела выразить свою жертвенную любовь к Иисусу Христу лично. Друзья, настоящая любовь к Иисусу Христу всегда будет вовлекать личность человека, который любит. Это не просто механическое пожертвование денег или времени. Это личное участие души, которая жаждет выразить свою признательность Иисусу Христу. Это тогда, когда мы становимся рядом с Ним. Это действие, движимое восхищением Христом, желанием сделать Ему максимальное благо, воздать Ему максимальную славу, почтить Его, чтобы подчеркнуть Его славу. Вот почему Иисус, отвечая на вопрос о наибольшей заповеди, однозначно говорит, полноценная и всеобъемлющая любовь к Богу – это самое главное. Бог действительно достоин такой любви. Как выражается ваша любовь к Иисусу Христу? Знаете вы ли Его? Восхищаетесь ли вы Им? Вовлекает ли Он ваш внутренний мир? Что вы готовы сделать или через что перешагнуть ради выражения своей любви к Нему? Готовы ли вы поставить себя в неудобное положение со стороны людей? Четвертое качество, которое мы видим здесь, это наивысшая любовь. После того, как Мария помазала ноги Иисуса, или всего, скорее, здесь написано ноги, в Матфея, Марка написано голову, Иисус говорит тело, то есть, скорее всего, она начала с головы, и прошла все тело и дошла до ног. После этого ученики Иуды стали рассуждать о том, что это очень неразумно. Посмотрите, 4 стих. «Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Как я уже сказал, это годичная зарплата среднего рабочего». Иуда еще и подворовывал, как оказалось. Он, конечно, смотрит и видит, какой куш ушел. И у него сразу есть здесь объяснение. Ученики не понимают, они еще не знали, что Иуда воровал. Вот ученики поддакивают и говорят, да, правда, посмотрите, 300 динариев, 30 тысяч долларов. Ну, это серьезные деньги. которые вот просто так выброшены были сейчас на ветер. И их просто нет. Но заметьте, Иисус останавливает им. 7 стих. Иисус сказал: оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. Заметьте, Иисус никогда не требовал внимания к себе. А тем более Он не требовал каких-то экстравагантных форм выражения, почтения к Нему. Но в этом случае Он оправдывает Марию. И Он оправдывает ее, Он делает это не ради себя, а ради нее. Он увидел там настоящую любовь. И Он говорит: она поступила правильно, отдав лучшее Христу. В этом главная суть христианства, друзья. Христиане – это люди, возлюбившие Христа, и поэтому отдающие Ему лучшее, что у них есть, наивысшая любовь. Есть там другие места, куда вкладываться, есть другие точки, которые важны, но Иисус говорит: любить Бога, любить Христа важнее, чем что-либо другое. В действительности, друзья мои, вы никогда не сможете любить своих детей, если вы не сможете любить Бога. Точнее, вы будете их любить настолько, насколько вы их любите, насколько вы любите Бога. Вы никогда не сможете любить ближних по-настоящему, если вы не будете и не научитесь любить Бога. Вот почему Бог приучал к этому народ с самого начала. Помните, когда Он повелевал приносить жертвы, Он требовал, чтобы это были лучшие жертвы. Помните, когда Он говорил о десятине, Он говорил: первое отдай, лучшее вперед всего отдай. Почему? Потому что Он хотел, чтобы люди поняли с самого начала, чтобы люди поняли, что первое, лучшее, начатки плодов, первенцы должны принадлежать Ему. Эта практика должна была воспитать сознание людей в том, что Бог достоин лучшего. С пришествием Христа в Новом Завете Бог открыл путь, новый путь становления отношений с Ним. Но этот путь открывает нам дорогу к тому же самому Богу, который достоин самого лучшего и самого главного. Вот почему апостол Павел, подводя итоги действия Евангелия, подчеркивает Римлянам 12:1: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего». В другом месте он добавляет, 2 Коринфянам 5:14: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Что вы отдаете Христу? Отдаете ли вы Ему ваше лучшее время? Или же Ему достаются остатки? После того, когда вы потратите все, что у вас есть ради себя, потратите на всякие другие дела, потратите на нужное, ненужное, на срочное, на развлечение, и потом уже выжимки приходим и приносим Иисусу Христу. Отдаете ли вы Ему ваши лучшие силы? Или же думаете о Нем тогда, когда вы выжаты, как лимон, вашими собственными делами и переживаниями? Отдаете ли вы Ему ваши лучшие возможности, или же лучшие возможности оставляете себе? Отдаете ли вы Ему ваши наивысшие таланты и способности, или же вкладываете их в служение самим себе? И последнее качество, которое мы видим здесь, о котором говорит Иоанн, рассказывая эту историю любви, историю того, как Мария возлюбила Иисуса Христа – эта любовь была действенная. Она не только из сердца исходила, она не только была очень жертвенная, она не только была личной, когда Мария сама лично участвовала в этом. Это не только была наивысшая любовь, выше всего эта любовь была действенная. В двух факторах это видно здесь, в этой истории. Посмотрите последние слова: «И дом наполнился благоуханиями от мира». Вы знаете, когда любовь приходит, она наполняет собой. Но это только маленькая деталь. Главная деталь, которую мы видим здесь в словах Иисуса Христа, 8 стих, посмотрите, когда Мария помазала Иисуса Христа, скорее всего, она не понимала до конца, что же произойдет через 6 дней. Она до конца не понимала. Но смотрите, что Иисус говорит. 8 стих. Иисус же сказал: оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего. То есть Иисус использует ее действие любви как пророчество, которое говорит о подвиге искупления, который будет совершен здесь. Друзья мои, если вы хотите быть используемы Богом, научитесь Его любить. Чем больше вы будете любить Бога, тем больше Он будет использовать вас для своей славы. Я хочу задать вам вопрос, любите ли вы Иисуса Христа? Ефесянам 6:24 апостол говорит: «Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Не просто любящими, неизменно любящими Иисуса Христа. Еще один вопрос. Возрастаете ли вы в вашей любви к Иисусу Христу? В другом месте апостол пишет: «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Знаете, когда я готовил эту проповедь, в моем уме был постоянно один псалом. Давайте мы встанем и споем, вот перед тем, как мы помолимся, псалом, очень старый псалом, очень старый. Я думаю, что его многие знают. Если вы не знаете, вы его очень быстро выучите. Пусть этот псалом будет для нас нашей молитвой сегодня. Научи меня, Боже, любить, всем умом Тебя, всем помышлением, чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Чтобы душу Тебе посвятить и всю жизнь с каждым сердцебиением. Научи Ты меня соблюдать лишь Твое милосердие. Которых пришел искупить, Ты своею пречистою кровью бескорыстной глубокой любовью научи меня, Боже, любить. Бескорыстной глубокой любовью научи меня, Боже, любить. Господи, это наша молитва к Тебе. Мы хотим научиться любить. Любить Тебя. Любить Тебя от сердца.